Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая. Нашыя тэмы.
Ці стане Молдова форпостом России?
Владимир Георгиевич Плохотнюк загодя позаботился о том, чтобы, несмотря на результаты голосования, выборов, он еще продолжал держать палец на пульс политических событий в Республике Молдова.
Як гарбата з акупаванага Крыма трапляе ў Беларусь?
Дело в том, что это надо с производителями разговаривать. Дело в том, что мы оптовая база, ну, так сказать, перевалочная, да, мы работаем только по Мінску і Мінскай області.
Чаму «Зялёная кніга» атрымала «Оскар» за найлепшы фільм года?
«Оскар» имеет несколько табуированных тем. Да? То есть, допустим, не может быть в пятёрке не политкорректный фільм.
Гэта і інша абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Партыя сацыялістаў Малдовы, якую ўзначальвае прарасійскі прэзідэнт Ігар Дадон, лідзіруе на выбарах у парламент. За яе прагаласавалі амаль 32% выбаршчыкаў.
На другім месцы знаходзіцца апазіцыйны праеўрапейскі блок «Зараз». Яго падтрымалі 26% малдаван. Трэцяе месца ў дэмакратычнай партыі на чале з алігархам Уладзімірам Плахатнюком. Падтрымка дэмакратаў складае 24%. Прычым менавіта гэтая партыя на сённяшні дзень кантралюе парламент і ўрад.
Адметна, што парламенцкія выбары ў Малдове ўпершыню прайшлі па змяшанай сістэме. Палову дэпутатаў парламента абіраюць па партыйны спісак, а палову па аднамандатных акругах.
Паводле апошніх дадзеных, дэмакратычная партыя павінна атрымаць у парламенце 34 месцы са 101-го, прарасійскія сацыялісты прэтэндуюць на 31 мандат, а прыхільнікі еўраінтэграцыі з блоку «Зараз» разлічваюць на 26 парламенцкіх крэслаў.
Нягледзячы на тое, што прыхільнікі супрацы з Еўрасаюзам атрымаюць большасць у парламенце, малдаўскі палітолог Ігар Бацан лічыць, што вынікі выбараў ніяк не паўплываюць на палітычную сітуацыю ў краіне.
Мое мнение, что Владимир Георгиевич Плохотнюк загодя позаботился о том, чтобы в любом случае, несмотря на результаты голосования, выборов, он еще продолжал держать палец на пульс политических событий в Республике Молдова.
Распавёў палітолог Ігар Бацан у каментары BBC.
Як вядома, лідар дэмакратычнай партыі Уладзімір Плахатнюк з'яўляецца самым багатым чалавекам Малдовы. Яго апаненты вінавацяць алігарха ў карупцыі і ўзурпацыі ўлады.
Акрамя таго, на Плахатнюка абрынуліся з боку Расіі. Пра гэта ў эфіры BBC распавёў медыаэксперт Ілля Барабанаў.
Нам известно, что российские правоохранители обвиняют его в том, что якобы он вывел через Молдову из России более 37 миллиардов рублей. Это не первое подобного рода обвинение. Напомню, что последние годы самый громкий скандал в этой республике связан как раз с хищением более миллиарда долларов со счетов молдавских банков. Эта тема хищения денег и коррупции одна из самых болезненных сейчас в молдавском обществе. И надо добавить, что к обвинениям в адрес Плохотнюка прибавились еще также обвинения со стороны его главных оппонентов из проевропейского блока АКУМ. Лидеры этого блока Майя Санд и Андрей Нестаси обвинили действующие власти страны в попытке их отравления. Они говорят, что они якобы были отравлены какими-то тяжелыми металлами и предоставили даже на пресс-конференции медицинские справки в доказательство своих слов.
Адзначыў Ілля Барабанаў.
Тым часам у суботу напярэдадні выбараў у Кішынёве адбылася дэманстрацыя, прысвечаная працоўным мігрантам. Сотні людзей прынеслі на галоўную плошчу сталіцы каля будынка ўрада абутак сваіх сваякоў, якія з'ехалі за мяжу ў пошуках лепшага жыцця.
Дарэчы, адным з самых цікавых вынікаў сёлетніх выбараў стала тое, што ні камуністы, ні лібералы, якія кіравалі краінай шмат гадоў, упершыню не трапілі ў парламент.
А пакуль дэпутаты маюць паўтара месяца, каб сфармаваць урад, паколькі ніводная з партый не атрымае большасці ў парламенце, палітыкам прыйдзецца шукаць кампраміс. А калі яны не дамовяцца, то прэзідэнт атрымае права распусціць парламент.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Тягом усяго минулого года белорусские товары розными шляхами трапляли у оккупованной России Донецкую и Луганскую в области Украины. Причем гандаль помеж Беларусью да так зваными ДНР и ЛНР протягивается и сёлета.
И это при том, что официальный Киев уже неодноразово звертал увагу Минска на махчимые санкции для белорусских компаний, которые гандлюют с аннексованными территориями.
Тем часом уже у Беларуси начали з'являться товары с оккупованного Крыма. Накольки законные такие поставки, доведаемся от нашего журналиста Алексея Карпеки.
Донора у крыві у Мінскім гарадскім центры трансфузіалогіі частуюць гарбатай з Крыма. Пакетаваная гарбата «Лондон Ті Клаб», якую вырабляюць у Севастополі разам з печывам, мармеладам і іншымі прадуктамі, уваходзіць у харчовы набор, які кожны донор атрымлівае пры здачы крыві. Пастаўкі адбываюцца абсалютна афіцыйна, праз тэндэры на сайте дзяржаўных закупак. Гарбату «Лондон Ті Клаб» у Севастополі вырабляе кампанія «Дабрыня Дар». На прадпрыемстве Еўрарадзіо пацвярджаюць супрацоўніцтва з Беларусцю, але падрабязней размаўляць адмаўляюцца.
Мы из Беларуси много товаров возим в наш гипермаркет и сами составляем чайную и кофейную продукцию.
У Минским городским центре трансфузиологии Еврорадио показывают донорский сняданок. Это мармелад, печиво, зефир, гематоген, цукор и гарбата. Все продукты, кроме гарбаты, белорусской вытворчести. У центре тумажить, что продукты для доноров им поставляет державное предприемство.
Заключен договор с Минбакалея.Торг, в которой есть информация.
У Минбакалея.Торг Еврорадио рассказали, что поставляют гарбату в больницу, але не працуют с компанией «Добрыня Дар» в Севастополе. У Беларусь гарбату с Крыма поставляет иншая компания.
Дело в том, что это надо с производителями разговаривать. Дело в том, что мы оптовая база, ну, так сказать, перевалочная. Да? Мы работаем только по Минску и Минской области. Імпартёр в Республіку Беларусь «Эка-чай-партнёр».
У «Эка-чай-партнёры» Еврорадио подтвердили, что могут привезти гарбату из Севастополя, але треба только оформить заявку.
Мы заключаем с вами договор, делаем заявку и все.
Отрымливается, что державную шостую больницу Министерство аховы здоровья за кошт державного бюджета закупляет гарбату праз двух посредников. Не глядячи на попереджені с боку Украины, предприемство Беларуси гандлюют с крымскими компаниями. Як уже повідомляло Еврорадио, окремя гарбаты, сегодня у беларускіх крамах можно набыть вино Масандра и харчовую соду с Крыма. Информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, нягледзячы на ноты Киева, с ДНР и ЛНР праз Беларусь у Европы працягваюць поставлять каменный вугаль. Як паведамляюць польскія журналісты, сама Варшава официально не набывае товары с оккупованных территорий, а вось мясцовыя приватные фирмы частяком покупаюць таннейший вугаль. И забараніць им гэтага ніхто не можа.
Еўразум. Живи у рытме Европы.
Сусветные медиа часто спосылаются на материалы выдания клоп и нават не здогадываются про то, что над многими из них працуют школьники и студенты. Бектур Искандер засновал выдание у 2007 годе. С тех часов оно стало самым популярным у Кыргызстане.
Клооп вядомы тым, што адыграў вялікую ролю ў асвятленні другой кыргызскай рэвалюцыі ў 2010-м. Тады на працягу сутак ён быў адзінай крыніцай інфармацыі.
У апошнія 5 гадоў выданне выпускае самае разнастайнае расследаванне. Адным з герояў расследавання быў, напрыклад, былы прэзідэнт Алмазбек Атамбаев, які назваў клооп правакатарамі і клапамі на целе Кыргызстана.
Пра тое, як выданне атрымала такую вядомасць, даведаемся ад стваральніка выдання. Клоп Бектура Искандера, з якім паразмаўлялі нашы журналісткі Марыя Вайтовіч і Наста Бойка.
Як так адбываецца, так што працуе вельмі такая прагрэсіўная медыя, так працуе ў Кыргызстане, і адначасова там дзеці, школьнікі. Такое можа быць?
Ну, практыка наша паказвае, што можа быць. І я думаю, это во многом мы эту модель создали, потому что мы сами с моим другом, с которым мы клоп открыли, мы сами дети такой модели, наверное, в какой-то степени, потому что мы начали заниматься журналистикой, когда нам самим было лет 15-16. Мы ходили в одну студию, где мы делали телепередачу и выпускали журнал. И поэтому, когда мы открывали клоп, во-первых, это все было в той организации, создавалось в стенах ее, и мы абсолютно не сомневались в том, что когда к нам будут приходить старшеклассники и студенты, что они смогут прекрасно справляться с работой, потому что мы сами в такой среде просто выросли.
А, Віктор, дякую. А скажи, подрабязник, калі ласка, ось калі з'явився клуб, так? Які гэта былі падзеі, мабыць? Што адбывалося тады ў Кыргызстане? Наколькі гэта было складана? Ці вось просто так вы адкрылі ўсё, клуб працуе?
Вообще, как бы, с одной стороны, мы это так просто все делали, что сейчас, когда я осознаю, в какое время это было, мне становится немного страшно, если честно, потому что это были самые худшие, наверное, годы в нашей истории с точки зрения как раз свободы слова и с точки зрения того, что могли делать журналисты. А это был третий год правления президента Бакиева, печально известного в Беларуси в том числе тоже. Вот, и как раз это было... После первой уже революции, но так получилось, что, несмотря на то, что случилась революция, а следующий президент, пришедший после нее, устроил в стране еще более худшую ситуацию в том, что касалось работы журналистов. И поэтому, когда мы основали клуб, мы даже не думали, что так быстро втянемся в какие-то очень интересные истории, связанные с освещением политики. Но так получилось буквально вот с первого года существования нашего, что мы застали просто вот те события, которые потом предопределили все самые худшие вещи, которые, наверное, в истории Кыргызстана случались. Это был референдум по изменению Конституции, который очень сильно укрепил тогда власть Бакиева. Это было, наверное, первое такое значительное событие политическое, которое мы освещали, и это было буквально через, там, я не помню, 3-4 месяца после того, как клуб открылся. И это делали уже... И это был первый раз как раз в нашей истории, когда очень молодые журналисты этим занимались. А потом были выборы в парламент, тоже очень скандальные, потому что самую большую оппозиционную партию ее фактически дисквалифицировали, хотя она заняла второе место. И парламент стал таким суперручным, и в основном состоял из таких очень провластных депутатов. Вот. Так что да, это был очень интересный период. И, наверное, тогда мы не совсем осознавали, насколько это сложный период. Сейчас, ретроспективно, я понимаю, что мы умудрились открыть клуб тогда, когда, наверное, это было сложнее всего сделать.
Ну, ось я ўсё ж такі крышачку ведаю цяпер ужо гісторыю клуба. Учора Біктур выступаў у прэс-клубе з лекцыяй. І вось у мяне такое пытанне. А ўсё ж такі, калі ў рэдакцыі працуюць школьнікі, студэнты, гэта зразумела, што нейкія рызыкі. І як вы на іх пайшлі, і што часам адбывалася ў рэдакцыі? Я гэта ў гісторыі ўжо ведаю, але гэта вельмі цікава.
Да, это очень хитро спрашивать о том, о чём знаешь. Не, я шучу. А вообще, изначально при этом у нас была такая политика, что те студенты, кому нет 18, мы их ни в коем случае не отправляем на какие-то репортажи, допустим, где есть угроза их там, здоровью или тем более жизни. А, конечно, потом возник такой вопрос, что делать, если, допустим, они даже физически не едут куда-то, но сама публикация материала, она может принести им какой-то вред. А у нас был как минимум один случай, когда мы не стали указывать, допустим, имена авторов материала и поставили мое имя. Потом такая же политика была, допустим, если, я не знаю, нас вызывали куда-нибудь на беседу сотрудники спецслужб, то ходили мы с Ренатом вместо тех, кто, допустим, писал. Потом впоследствии, когда главным редактором стал Эльдияр Рыкбаев, то он стал ходить на всякие такие встречи. И поэтому как бы, наверное, тоже, да, это было одной из мер. Все зависит от того, с чьей стороны риск. Если это риск, допустим, со стороны государственных органов, то тогда есть возможность у нас, как у официальных представителей организации, идти и самим разбираться, допустим, с госорганами, да. И в этом плане мы, конечно, защищаем наших студентов и журналистов. Другое дело, что если, допустим, это риск не со стороны государства, а со стороны, я не знаю, криминала, например, или просто каких-то неадекватных людей, то там мы просто каждый раз в ситуации смотрим и просто стараемся не вовлекать несовершеннолетних туда, где у них такой риск будет.
Віктор, скажи, калі ласка, вось мы кажем, там, студенты, дети, кажем, увесь час. А колькі гадоў было самому молодому журналісту клуб?
Я думаю, что рекорд у Нурджамал Джанибековой. У нас была, есть вообще замечательная Нурджамал, которая пришла к нам, когда ей вообще-то еще даже 14 не исполнилось. Но, во-первых, Ну, то есть, как бы у нас не было прям такого жесткого порога. Мы ориентировались, что в основном мы будем работать с людьми, которым там, 15 лет и старше. Один раз к нам пришел мальчик, которому тогда было 14 лет. Но он настолько был зрелым и так клево разбирался уже, на самом деле, в политике, следил за всем этим, что мы на самом деле не поняли, что ему там нет 15, например. Мы об этом узнали с большим удивлением там, впоследствии, когда он праздновал день рождения, мы такие, оу, прикольно. И вот он как раз примерно сразу же после своего дня рождения стал парламентским корреспондентом, и это его, была его инициатива. Он очень хотел просто иметь прямой доступ к депутатам парламента, и поэтому он пошел туда. Мы буквально подписали ему пару документов, он их подал, и ему дали парламентскую аккредитацию. Нурджамал потом все эти рекорды побила, и то же самое с ней было. Мы понятия не имели, сколько ей лет, и потом просто это случайно как-то выяснилось. Но она как-то настолько себя так проявляла здорово с первых дней, что, например, я вообще не чувствовал, что ей 13 еще.
Гэта самае цікавае, насамрэч, я вось таксама распавяду, у мінулым годзе я праходзіла стажыроўку ў клуб, я была ў Бішкеку, і першае, на што я звернула увагу, гэта было менавіта тое, што людзі, якія мяне чамусьці там вучылі, так вучылі мяне здымаць відэа, мантаваць, яны былі нібыта мяне малодшыя, але ж мне было ўяўленне, што гэта людзі мяне старэйшыя, яны больш ведаюць таго, таго, што не ведаем мы часам, так? І мне цікава, вось, а якія тэмы? Тэмы хвалявалі журналістаў вось маладых і хвалююць у клопе?
Да, примерно, мне кажется, те же темы, что и взрослых. Я не думаю, что прям есть какая-то... Ну, то есть... В Кыргызстане настолько политизированное общество, что мне кажется, какими-то социальными вопросами люди начинают увлекаться в достаточно раннем возрасте. И поэтому, когда мы собираем студентов, да, приходят эти старшеклассники, то их уже начинают волновать какие-то серьезные бытовые проблемы. Мы просто учим их с первого дня, что есть какие-то вещи, которые их волнуют, они им кажутся супербытовыми, касающимися только их, например, да, или там их района, я не знаю. Мы их учим видеть за этим как бы гораздо больше явления, что, например, если... допустим, они часто жалуются, я не знаю, на общественный транспорт, и это их реально волнует, потому что им там нужно в школу ездить или еще что-то, им это сложно очень, да. И мы, наверное, учим их в первую очередь разглядывать, что за этим стоит гораздо больше, что за проблемами с транспортом стоит больше, чем просто... то, что они не могут, там, я не знаю, нормально доехать до школы, что это все звенья какой-то гораздо большей, да, большего явления. Вот. И, возможно, это самое ценное, что мы вкладываем, допустим, в первые дни. Как разглядеть за той, казалось бы, такой микропроблемой, которую они замечают в своей повседневной жизни, как разглядеть какую-то такую макропроблему, про которую потом можно делать какие-то интересные истории. И поэтому, да... учитывая, что страна в целом бедная, и я думаю, что очень многие, кто к нам в клуб приходили, да и как бы мы сами тоже из такого не очень богатого бэкграунда были, да, они прекрасно видят уже какие-то серьезные такие социальные, да, явления, которые происходят в стране. И поэтому я даже не могу выделить какую-то, скажем, тему, которая была бы типична только там для подростков. Может быть, я не знаю, что-то связано с культурой. Иногда они мне рассказывают про такие вещи, в которых я не разбираюсь, начиная от каких-то, я не знаю, компьютерных игр до кей-попа. Но это тоже круто, если они вдруг об этом начинают писать, потому что потом мы через призму этого видим тоже довольно широкие явления.
А вось ты сказаў, што ў Кыргызстане вельмі палітызаванае грамадства. А вось чым гэта звязана? Таму што, напэўна, беларусы б пазайздросцілі.
Ну, я думаю, что, во-первых, это связано с тем, что в Кыргызстане, мне кажется, огромный процент людей на себе в разное время чувствовал непосредственно воздействие каких-то политических событий. И очень много можно разбираться в этом. Если я сейчас начну прям совсем детально, это, блин, займет у нас очень много эфиров. Вот, но просто так получилось. Там целая цепочка как бы событий. С одной стороны, у нас нет нефти и газа. Это очень классно. Я считаю, что вообще Кыргызстан очень повезло в этом плане. А власти никогда не могли прям космически разбогатеть, допустим.
Але у нас так само.
Я не знаю, я, честно говоря, про Беларусь не так много знаю, и поэтому не решусь сравнивать. Вот, но если говорить про Кыргызстан, да, то вот, из-за этого, допустим, когда какая-то суперкоррумпированная семья приходила к власти, то она через криминал начинала напрягать довольно большое количество людей. То есть у нас реально, допустим, отжимался там сыном одного из президентов, вот как раз Бакиева, довольно мелкий бизнес. Это означало, что гораздо больше людей на себе чувствовало проявление власти. Или, допустим, я не знаю, какие-то супер непопулярные меры по взиманию налогов или повышению цен, или вообще странных поборов, типа там, как у нас было перед Второй революцией, когда за каждый мобильный звонок стали там сдирать деньги, да, с людей. И в итоге люди как бы настолько на своей жизни в какой-то момент могут почувствовать то, что происходит в большой политике, и учитывая размеры страны не очень большие, как бы все это очень обсуждается, и при этом есть возможность обсуждать это. И, наверное, в этом тоже своеобразная уникальность Кыргызстана. То есть при всем огромном количестве проблем, которые есть, в целом, в течение всей истории независимости у людей как бы не было проблем не то, что на бытовом уровне обсуждать, да, как бы, а читать об этом в СМИ все-таки. И, я не знаю, потом, когда появился интернет, в принципе, довольно открыто все это обсуждать в интернете. И поэтому, да, мне кажется, вот эти все факторы, они привели к тому, что в целом в Кыргызстане достаточно большой процент людей, на самом деле, более-менее как-то следит за политическими событиями. То есть, как бы, я уверен, очень многие старшеклассники к нам, когда приходят, они прекрасно знают имена, я не знаю, президент, понятно, знают, но даже каких-то, я не знаю, там, чиновников могут знать. Они могут примерно понимать вообще в целом, как устроена политическая жизнь.
Цалкам размову с кіраўніком кыргызскага выдання «Клоп» Біктурам Іскандэрам пра сучасную журналістыку і ўзровень недыпламаваных аўтараў слухайце і глядзіце на нашым сайце eurorado.fm у раздзеле «Падкасты».
А пасля кароткай музычнай паузы і выпуску навінаў абмяркуем вынікі прэміі «Оскар». Якія фільмы апынуліся ў топе кінакрытыкаў, даведаемся неўзабаве.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Ліза Кучаравая. Амерыканская кінаакадэмія падвяла вынікі года і ўручыла прэміі «Оскар».
Прэмію за найлепшы фільм атрымала стужка «Зялёная кніга» рэжысёра Пітэра Фарэлі, у якой распавядаецца сапраўдная гісторыя падарожжа цемнаскурага джазавага піаніста Дональда Шырлі і яго кіроўцы Тоні Валілонга па поўдні США.
Наколькі палітызаваная самая прэстыжная кінапрэмія свету? І пра што трэба зняць фільм, каб мець найбольшыя шансы на «Оскар»? Даведаемся ад рэжысёра Андрэя Курэйчыка і кінакрытыка Ганны Яфрэменка, з якімі паразмаўляў Павел Свярдлоў.
«Оскар» — гэта не палітыка,
сама не паводзіць. Нет, просто в другом. «Оскар» имеет несколько табуированных тем. Да? То есть, допустим, не может быть в «Пятёрке» не политкорректный фильм. Ну, не политкорректные, я имею в виду оскорбляющие, да, там конкретно там чьё-то достоинство и так далее. То есть они за этим как-то следят, фильтруют. В Европе, мне кажется, гораздо больше свобода слова и высказывания, художественного в том числе. И там тут может появиться фильм, который достаточно будет там жесткий по отношению к тем или иным вопросам и проблемам. А там, я не знаю, вот на «Оскаре» антисемитский фильм появиться не может. Фильм против чернокожности не появиться не может, в принципе. Даже если это будет хороший фильм.
Ну, на «Оскары» их нема, а летом не меньше есть видовочные...
Вот в этом политика. То есть они отсекают, а не то, что они там тянут свои ценности.
На самом деле политика еще и в том, что все-таки «Оскар», академики «Оскара», они обращают внимание, конечно же, на повестку. То есть если сейчас активно американский истеблишмент протестует против политики Трампа в отношении Мексики, то, конечно же, это мы видим, красная линия проходит через часть номинантов. То есть поэтому в том числе немыслимое количество номинаций у фильма «Рома» Альфонсо Куарона, если я не ошибаюсь, 10. И опять же, парадоксально, и впервые за очень долгое время фильм, который вообще-то не на английском языке, претендует в главной категории. То есть он не только как фильм лучший фильм на иностранном языке, он еще и как лучший фильм. Собственно, что это? Как необходимость подчеркнуть, что вот Мексика – это сильная страна, в том числе со своим особенным киноязыком, со своей национальной культурой. И вот давайте подчеркнем это 10 номинациями. И так далее. И по «Зеленой современной книги, опять же, актуальны все еще вопросы. «Черный клановец» вообще заканчивается кадрами современности, там, 10-е годы, документальные кадры, хроника. То есть все это необходимость подчеркнуть повестку. Ну, власть, да, конечно, это вообще про сегодня здесь.
Это значит, что это политика. «Зеленая книга» – это фильм про середину стагодия.
Да, 60-е.
Про Америку, про то, как там жили, да, и тому. Тому, что американское громадство симпатизует самому сюжету этой книги.
Не столько, там много факторов. Крепкий сценарий, отлично, он держит в напряжении юмор. Прекрасные актерские работы Вигго Мортенсена, Махершала Али, просто великолепные. И, собственно, история, которая до сих пор актуальна, как бы это болевая точка для Америки, расизм.
Перед эфиром мне сказали не задавать питания про то, коли Беларусь з'явиться на Оскары. А як вы оцениваете, ну, вот ту историю, якая отбылася сёлета? Коли здавалося, что ну вот уже вот амаль, да? И все ж таки не. Что это было, Андрей? Это была рекламная акция фильма? Тихо, это была реальная спроба?
Почему? Это была абсолютно реальная, как мне кажется, попытка, когда впервые за много лет совершенно официально белорусский фильм был подан на «Оскар» среди всех там 100 стран, которые тоже в этом участвуют. Вот просто он не вошел в шорт-лист, но он был подан.
Але мы могли подать какой-нибудь фильм за год до того и за два года до того, коли б нехто думал про это.
Объективно нечего было подавать на таком уровне индустриально. Ну, да. То есть здесь в «Хрустале» важно, что это действительно такое кино, про которое мы говорим, что это может быть вполне самостоятельной частью индустрии. То есть это не самопальное кино, это не кино, где, опять же, это кино, копродукция очень важна для современного кинопроцесса. Это режиссер, который знает, как построены процессы в Голливуде, она прекрасно понимает, как это должно работать. У фильма было хорошее промо. То есть с точки зрения того, как вот часть продвижения, все могло сложиться. На самом деле действительно был шанс и вправду, что его включат в шорт-лист, просто потому что это новая территория, а так или иначе «Оскару» интересно на их штатам, в том числе открывать для себя новые территории. Никогда еще белорусский фильм.
И это чарговый доказ того, что все-таки политика не вельми это уплывая на решение киноакадемиков. Коли бы они саправды кировались вот такими мотивами. Ну, белорусского фильма еще не было, нехай будет, да. Ну, там, не ведаю, это фильм про рабство, ну, нехай будет. Там. Ну, это фильм с сучасной там повесткой, ну, нехай будет. Видать, «Хрусталь» бы таки трапил на «Оскар».
Просто так, очень много таки политических вопросов, и часть из них все-таки решилась. Если мы посмотрим на номинантов «Лучший иностранный фильм», часть политических вопросов все-таки решено. Просто, да, не сложилось. С учетом того, опять же, ну, наверняка особенности голосования и так далее. Просто не повезло, не срослось. Ну и все-таки это предварительная работа большая, насколько я знаю, Дарья Жук писала об этом неоднократно в Фейсбуке, что мало просто выдвинуть фильм, должно быть очень много пиар-активности, и кроме, да, пиар-активности не в Беларуси, понятно, в Беларуси «Хрусталя» пиар-активности хватило, в том числе и в Штатах, должен быть хороший, успешный прокат в Штатах, и многочисленное то, что происходит в кулуарах за экраном, встречи с академиками на банкетах, переговоры, вот это вот все в том числе, это тоже часть «Оскаровской гонки», и об этом надо помніць і держаць это в голове.
Тым часам американский президент Дональд Трамп атрымаў антыпрэмію «Золотая малина», якую даюць за найгоршыя працы ў кіно. Яе ўручаюць напярэдадні церемоніі «Оскара».
Трамп атрымаў адразу 3 статуэткі ў выглядзе ягады. 2 з іх як найгоршы актор. Першую прысудзілі за ўдзел у дакументальным фільме «Смерць нацыі», а другую за «Фаренгейт 119». У абодвух выпадках президент США граў самога сябе.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. У ночны панядзелак у Лос-Анджелесе прайшла цырымонія ўзнагароджання кінапрэміі «Оскар». Былі ўручаныя 24 статуэткі, а шоу ўпершыню прайшло без пастаяннага вядучага. Лепшым фільмам стала карціна «Зялёная кніга» рэжысёра Пітэра Фарэлі. Фільм зняты па рэальных падзеях і распавядае пра тое, як музыка-віртуоз Дон Шырлі гастралюе па США ў часы расавай сегрэгацыі. «Зялёная кніга» атрымала ўзнагароды яшчэ ў двух галоўных намінацыях. Акцёр Махер Шала Алі атрымаў статуэтку за мужчынскую ролю другога плана, а таксама ўзнагарода была ўручаная за лепшы арыгінальны сцэнарый. Мексіканская карціна «Рома» Альфонса Куарона атрымала 3 «Оскары» і стала лепшым фільмам на замежнай мове, таксама яна адзначаная за аператарскую і рэжысёрскую працу. «Чорна-белая стужка» распавядае пра жыццё ў сям'і сярэдняга класа ў Мехіка 70-х годах. Фільм «Багемская рапсодыя» пра гісторыю гурта «Квін» атрымаў больш за ўсё ўзнагарод, ажно 4. Рамі Маліка азначылі за ролю Фрэдзі Меркюры. Таксама былі прысужаныя «Оскары» за звядзенне і монтаж гуку, а таксама лепшы монтаж. Блокбастер «Чорная пантэра» ўзнагароджаны 3 ўзнагародамі. Фільм атрымаў «Оскары» ў катэгорыях дызайн касцюмаў, работа мастакоў, пастаноўшчыкаў і арыгінальны саундтрэк. Ну а Леді Гага атрымала «Оскар» у намінацыі «Лепшая песня» за хіт «Шэллоу» з фільма «Зорка нарадзілася», дзе сама спявачка сыграла галоўную ролю разам з Брэдлі Куперам, які выступіў да таго ж і дэбютантам-рэжысёрам фільма. Led Zeppelin на сваім афіцыйным сайце запусцілі праграму, якая дапаможа адзначыць паўвекавы юбілей выхаду другога альбома гурта Led Zeppelin 2. Сервіс дазваляе скласці свой уласны плейліст з багатага каталога, які ўключае ўсе студыйныя і канцэртныя альбомы, а таксама дэлюкс-выданні апошніх гадоў. Спісам сваіх любімых песень можна падзяліцца для праслухоўвання ў Spotify, дадаўшы унікальную вокладку «Згенераваць», якую можна там жа. Прыхільнік творчасці Led Zeppelin Джек Уайт склаў спіс 10 песень, пра што распавёў у соцсетках. На першым месцы ў ягоным спісе апынуўся трек «The Rover». Плейлісты музыкаў з Royal Blood і Mana таксама даступныя для азнаямлення на сайце Led Zeppelin. Motley Crue прадставілі загалоўную песню, трэк-ліст і вокладку саундтрэка да байопіка пра сябе пад назвай «The Dirt». Аднайменная кампазіцыя, запісаная пры ўдзеле рэпера Machine Gun Kelly, які ў фільме выканае ролю бубнача гурта Томі Лі. У афіцыйны саундтрэк таксама ўвойдуць кавер-версія песні Мадонны «Like a Virgin» і яшчэ 2 новыя песні гурта, якія былі запісаны ў канцы мінулага года. Гэты матэрыял першы ад Motley Crue з 2015 года, калі быў выпушаны усяго адзін трэк «All Bad Things». Фільм «The Dirt» будзе трансляваць Netflix 22 сакавіка. На днях стрымінг-сервіс прадставіў афіцыйны трэйлер фільма. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях «Еўрарадыё».
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.